Глава 6. Подзаголовок. Организация сатаны. Великий пророк Иегова предсказал еще одно знамение на небе, которое должно было явиться тем, кто принадлежал классу храма. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3/3 звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожать ее младенца. Откр. 12:3-4. Это место Писания также является пророчеством, и очевидно, что его исполнение происходит примерно в то же время, что и исполнение пророчества о рождении женой младенца мужеского пола, как сказано в Писании. Если этот вывод верен, то мы должны найти факты, свидетельствующие о его исполнении. В пророчестве говорится о большом красном драконе, готовом пожать дитя мужчины от женщины, как только оно родится. Дракон — это одно из имен, которое Бог дал дьяволу. Оно обозначает сатану врага и все его коварные приемы. Красный цвет, подобно огню, символизирует то, что разрушительно. Значение слова «дракон» — это тот, кто пожирает. Таким образом, красный дракон представляет дьявольскую и крайне нечестивую организацию, стремящуюся поглотить и уничтожить Сион и человеческое дитя, которое является новой нацией или правительством, которое будет править миром в праведности. Отсюда следует вывод, что большой красный дракон в пророчестве представляет сатанинскую организацию, которая противостоит Божьей организации. В организации сатаны есть как видимая, так и невидимая часть, потому что сатана — это духовное существо, невидимое для человеческих глаз. Число 7 символизирует то, что совершенно и невидимо, а число 10 — то, что совершенно и видимо для человека. Таким образом, эти два числа, являясь божественными символами, представляют собой полную организацию сатаны, как невидимую, так и видимую. 7 диадем представляют полную силу и власть, которая осуществляется над его организацией и которая невидима для человеческих глаз, а также то, что управляющая сила великой организации сатаны невидима для человека. 10 рогов — это символ полного господства над всеми народами земли. Иисус сказал своим ученикам, что сатана, дьявол, невидимый правитель мира и противостоит ему. Иоанна 14:30. Павел дал подобное свидетельство. 2 Кор 4:3-4. То, что невидимая организация сатаны разделена на отделы, подчиненные правителям, и управляется ими вполне обоснованно, и этот вывод подтверждается Писанием. Мы знаем, что это верно в отношении видимой части, а видимое всегда отражает правила, по которым управляется невидимое. Кроме того, пророк Божий упоминает князя персидского и князя греческого, которые противостояли ангелу Господню и, следовательно, представляли собой дьявола. Даль. 10:13-20. Это указывает на то, что дьявол назначил действующего князя над каждым народом или земным подразделением своей организации. Павел говорит об этих мироправителях тьмы и о том, что они воюют против членов Божьей организации. Евь. 6:12. Многих обманули относительно сатаны, заставив поверить, что он не так уж много значит, что он давно связан и что у него нет никакой организации. Многим также внушили, что у сатаны есть рога и копыта, и что он носит с собой асбестовую кочергу, которой он разжигает огонь своего ада и мучает творение, попавшее в его лапы. Сам сатана является авторитетом для всей этой фантастической лжи, которую его агентство использует, чтобы запутать людей и ослепить их относительно его реального курса действий. Библейское доказательство заключается в том, что сатана хитрый, коварный, неуловимый, лживый, лицемерный и крайне обманчивый враг праведности. Он представляет себя ангелом света и прикрывает свою смертоносную ложь небольшой правдой, чтобы обмануть ничего не подозревающих людей. 2 Кор 11:14-2 Фес 2:9. Его методы настолько изощренны, что он заставил многих добрых христиан поверить в то, что он не имеет ничего общего с нынешними мировыми правительствами, и лишь немногие когда-либо видели и оценивали тот факт, что у него есть мощная организация. Поэтому представляется важным и необходимым изложить здесь доказательства, касающиеся его организации, ее возникновения и развития, а также ее цели. Под заголовок «Вавилон. То, что побудило Люцифера восстать и стать сатаной, врагом Бога, было корыстолюбие. Он хотел иметь возвышенный трон над остальными творениями, чтобы они могли склоняться и поклоняться ему, как творения склоняются перед престолом Иеговы и поклоняются ему. Он приступил к созданию своей организации как среди духовных творений, так и среди человеческих творений. На земле он объединил людей в религиозные системы. Затем он организовал коммерческую власть и подкрепил ее военным устройством, а затем и политической организацией. Всю эту организацию он насытил религией. Лидеров коммерческой и политической частей своей организации он сделал вождями стада религиозной части организации, и таким образом образовалась комбинация всех трех частей. Вавилон хорошо представляет религиозный аспект, Ассирия – политический, а Египет – коммерческий аспект его могущественной организации. В мировых державах, сменивших эти три, названные выше, три элемента – коммерческий, церковный и политический – всегда выступают на первый план и являются управляющими факторами. Вавилон был основан Немродом, сыном Хуша, который был сыном Хама. Царство его вначале составляли Вавилон, Ирех, Акат и Хальни в земле Синар.
Муит.
10-10. 6-9. Имя Немрод означает «мятежный» или «тот, кто правит Куденс». Немрод покинул землю, которая была отведена его отцу Хаму, вторгся в землю, отведенную Симу в северных областях, и поселился в земле Синар. В этом он проявил алчный и мятежный дух сатаны. Когда пришло время Богу послать верных людей в обетованную землю хананскую, он призвал Авраама и увел его из страны, контролируемой сатаной через его агентов. Он забрал Авраама из самого места рождения сатанинской организации. Вавилон или Вавил, согласно исконной этимологии этого слова, пишется как «бапыль» и означает «врата Бога». Древнееврейское слово «вавиль» означает «смятение». Посему дано ему имя «Вавилон замешательства», заметка «Вангу» Библии. «Ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле».
Быт.
11-9. Он также называется Сесах-Сесахи, имя Бога Луны. Город Вавилон был построен Немродом-мятежником с явной целью создать имя для других, кроме Иеговы, истинного Бога.
Быт.
11. Читая тот факт, что городу было дано имя Бапыл Вавилон, доказывает, что он был построен вопреки Иегове Богу и был вражеской организацией с самого начала своего существования. Таким образом, это имя было дано в насмешку и вызов всемогущему Богу. Писание показывает, что божеством мятежного города был Вил.
Ис 46.1. Иер
52. 51.44. Авторитеты, такие как Д. Стронг, утверждают, что Вил — это сокращение от имени Вал, которое означает «господин», «муж», «бог» или «повелитель». Иегова — Господь Бог и муж своего народа и своей организации.
Ис.
54.5. Сатана, иначе называемый Вил или Вал, был и остается мужем и господином своей организации на земле, созданной Немродом, в качестве ее видимого главы. Немрод стал мужем своей собственной матери. Таким образом, сатана создал свою организацию и женился на Вавилоне. Все приобретения сатаны были результатом его корыстолюбия. Иегова через своего пророка говорит: «О, ты, живущий при водах великих народах и странах, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей».
Иир.
51.13. Иегова назвал сатану драконом, что означает «пожиратель» или «тот, кто поглощает». Таким образом, Иегова определяет Вилавала как вавилонского бога, а город или организацию Вавилона как дьявольскую организацию, которая пожирает других.
Иир.
51.34. Поклонение Ваалу было признано религией дьявола. Его приверженцы поклонялись дьяволу, как он и задумал.
Трица.
16.31.33. 18.19.40. Религия была самой заметной частью организации города Вавилона. Явной целью было отвратить умы людей от Иеговы и побудить их поклоняться дьяволу и его творению. Согласно одному авторитетному мнению, имя Вил означает «сбивающий с толку», и оно предполагает, что вавилоняне поклонялись именно Вилу, а не Иегове, как сбивающему с толку язык. Запутывание языка или речи в Синаре произошло в результате неправомерных действий сатаны и его агентов. Поэтому сатану правильно называть запутывателем. Сатана запутал религиозное верование и практики и ослепил людей в отношении истины. Бог говорит через своего пророка против дьявола и его организации и повелевает своим верным свидетелям следующее. «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите. Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены».
Иир.
52. Немрод, первый царь этого нечестивого города, был великаном и охотником на диких зверей, великим агитатором и захватчиком имущества, и превозносил себя перед людьми как более великого, чем Иегова Бог. Таким образом, он демонстрирует склонности религионистов, спекулянтов или милитаристов, а также политиков. Однако очевидно, что главной целью организации, поставленной во главу угла в то время, было установление дьяволопоклонничества и поношение имени Бога и Иеговы. Со временем Науходоносор сменил Немрода на посту правителя Вавилона. Он также был активным сторонником дьявольской религии. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень.
Иис.
21.21. Царь Науходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Дире в области Вавилонской.
Дан.
3.1. Он был нечестивым, тираническим и жестоким правителем.
Дан.
4.27. Пророк Иегова говорит о Науходоносоре, царе Вавилона, как о драконе. «Поглощал меня, как дракон».
Иир.
51.34. Поэтому Господь через своего пророка называет вавилонского царя представителем дьявола и дает ему одно из дьявольских имен. Тот же пророк называет вавилонского царя царем Сисаха.
Иир.
25.26. Пророк Исаия определенно называет Люцифера дьявола правителем Вавилона и подтверждает определение, данное Богом через Иеремию. «Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство, как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, «Зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера».
Ис.
14.4, 12.13. Это согласуется с тем, что Немрод основал свою организацию в Вавилоне на севере, а не на юге. Следовательно, при создании этой организации он вторгся в земли, заселенные другими. Есть убедительные доказательства того, что царь, правитель, бог и муж Вавилона — это сатана, старый змей, дьявол. Таким образом, Вавилон является женой сатаны, а значит, символизирует злую и безнравственную женщину. Говорят, что Вавилон представляет собой церковь, которая изначально была вратами к славе и Богу, но которая пала и стала вратами к ошибкам и смятению и жалкой смесью, состоящей в основном из плевел и лицемеров. Писание не подтверждает этот вывод. Вавилон никогда не был номинальной организацией Бога или Христа. Вавилон никогда не был на стороне Господа Бога, но был организован вопреки Иегове Богу и посвящен дьявольской религии, а потому не мог отпасть от Бога. поэтому он не может означать отступническую религию. Но он означает то, чем он является и всегда был, дьявольскую религию и дьявольскую организацию. Тот факт, что религии, отличные от так называемой христианской религии, пали под власть организации сатаны, это совершенно другое дело. И Иегова назвал его Вавилон или смятение с того момента, как он был основан на равнинах Синара. Поэтому Вавилон не мог представлять организацию, которая когда-то была вратами к славе. Он назвал его смятением, потому что это было место, где он смешал языки или речь людей. Вавилон с самого начала поклонялся дьяволу. Факты неопровержимо свидетельствуют о том, что Вавилон Бапыл — это организация, основанная заклятым врагом Иеговы, сатаной-дьяволом. Это название с самого начала обозначало и до сих пор обозначает организацию дьявола. Очевидно, только в иронии и насмешке Бог обращается к ней как к деве. Из 47.1 Писания показывает, что организация дьявола состоит из двух частей, а именно, один невидимый для человека, который на самом деле управляет всей организацией и, следовательно, контролирует ее, и два видимые для человека. Эта организация обозначается как нынешний злой мир, богом которого является сатана. Галь 1.4, 2 Кор, 4.3 и 4.10 невидимая часть называется небо, потому что невидимо. А видимая часть называется земля, потому что видимо для человека. 2 Пет, 3.7 пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его». Из 13.1.13, Откр, 17.3.5, 18. Строительство древнего города Вавилона отражало как ее небесное, так и земное подразделение и положение. Из источника в Эдеме вытекала река Евфрат, которая вполне символизирует род человеческий после изгнания человека из Эдена. Город Вавилон был построен по обе стороны этой реки, которая текла с севера на юг. Таким образом, река делила город на две части. В одной части находился храм, а в другой располагался дворец. Между ними был перекинут прекрасный мост и проложен подземный переход. Обе части города как бы сжимали реку, и ее воды протекали между этими двумя частями. Таким образом, река представляет человеческий род, зажатый между невидимой и видимой частями организации дьявола, над которой он владычествует. Он правит там, и его организация держится на людях и получает от них поддержку. В Писании Вавилон описывается как блудница и называется пророком Господа, сидящий на водах многих, то есть на народах и племенах. Откр. 17.15 подзаголовок. Моральное состояние. Город Вавилон, дьявольская организация. В Писании обвиняется и показывается как виновный в блуде, идолопоклонстве, колдовстве, убийствах и многих других преступлениях. Откр. 17.5.6. Вавилон великий, он яростным вином блуда своего напоил все народы. Откр. 14.8. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Откр. 18.3. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели невезы и звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Из 47.12.13. Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Откр. 18.23. Ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идолских страшилищ. Ир. 50.38. Народы пили из нее вино и безумствовали. Ир. 51.7 великую любодицу, которая растлила землю любодейством своим. Отк. 19.2 в Писании вино ассоциируется с блудницей. Очевидно, это не то вино, против которого выступают священнослужители и сторонники антиалкогольного запрета. Господь определяет, что это такое, когда говорит: «Побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются». Исаия 28.7 «Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры». Ис 29.9 «Очевидно, что они опьянены нечестивыми вещами, которые дьявол провозгласил и побудил учить. Это вино блудодеяния и подделка под вино истинной Божьей организации. Премудрость заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу». Пер 9.1.2 «Существует мнение, что вином ее блудодеяния откр». 17.2 означает союз номинальной церкви с государствами мира всего, проявляющий таким образом неверность по отношению к жениху Иисусу. Это вряд ли может быть правдой. Не буквальный, не символический Вавилон никогда не был обручен с женихом Иисусом, и поэтому церковь не может быть виновна в блуде в этом смысле. Вавилон был обручен и женат на дьяволе, и доктрины, которые она выдвигала, заставляли других совершать блуд и прелюбодеяние с ней. Цари земли совершали с ней блуд. Вавилон, будучи продуктом власти дьявола, не может быть представлен иначе, как в виде непорочной или безнравственной женщины, представляющей безнравственную организацию в глазах Бога. Поэтому правящие силы земли, объединившись с ней и приняв ее религию, будут виновны в нечистоте. А любая система, объединившаяся с ней или соблазненная ею, которая когда-то принадлежала к организации Господа, будет виновна в блуде и прелюбодеянии. Поклонение идолам, особенно со стороны тех, кто некогда состоял в завете с Иеговой, клеймит их как прелюбодеев и нечистых. Во всем этом виновен Вавилон, являясь источником или началом подобных деяний. Также высоты устроил он Иором, царь Иуды на горах иудейских, и вел в блужение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею. 2 Паралип. 21.11 жители Иерусалима были народом завета Божьего, но, приняв религию дьявола, они вступили в блуд с дьявольской организацией, то есть с Вавилоном. То же правило применимо и к духовному Израилю. Те, кто, будучи когда-то народом завета Божьего, впоследствии заразились вином или ложными учениями дьявола и приняли религию дьявола, совершили блуд с Вавилоном, матерью блудниц, и имя ее прикрепилось к ним по причине того, что они были приняты в ее семью. Иегова называет Вавилон матерью блудниц и мерзостей земных. Она мать всего, что мерзко в глазах Бога. Она мать мерзость запустения, реченную через пророка Даниила. Мат. 24.15 название Вавилона относится прежде всего к сатанинской организации, а также ко всему семени, которое эта организация производит и которое представляет эту злую организацию. Главное — цел сатаны и поношение Иеговы Бога, отвращение людей от него и принуждение к поклонению себе. Зная, что любящие его творения будут петь ему хвалу и поклоняться, сатана создал свою организацию и в самом начале сделал религию ее наиболее выдающейся частью. Затем он сделал коммерческие и политические или правящие силы частью своей организации, и они приняли его дьявольскую религию. Именно религиозный элемент сатанинской организации он использует главным образом для того, чтобы ослепить людей относительно Иеговы Бога. И поэтому религиозный элемент был сделан наиболее заметным в самом начале и является наиболее достойным порицания перед Богом. Пока в Люцифере не обнаружилось беззаконие, он был частью Божьей организации. По причине своего жадного желания обладать поклонением творения он создал нечестивую религию. Множеством своего товара или коммерческим фактором он породил насилие. а своим эгоистичным желанием управлять творением он породил политические или правящие элементы. Все это проявилось в его организации.
Иезек.
28.14.18. Именно неверность Люцифера побудила его восстать против Бога, создать нечестивую организацию и стать ее мужем. Поэтому Вавилон представлен как нецеломудренная женщина и означает безнравственную организацию, а значит, является матерью всех систем блудниц. Видимая часть сатанинской организации, то есть земное правительство, представлено под символом зверя, потому что он суров, жесток и деспотичен. И именно зверь несет на себе сатанинскую организацию. Она же, сатанинская организация, правит и восседает на народах и странах земли.
Отк.
17.3.5.15.18 пророк Божий называет дьявольскую организацию госпожию царств.
Ис.
47.5. Это явное ироническое высказывание. Таким образом, Писание убедительно доказывает, что Вавилон был организован дьяволом и что он представляет собой полную организацию дьявола.
Подзаголовок.
Египет. Хотя Вавилон был организован первым, Египет стал первым государством, обладающим большой и доминирующей силой. Преобладающим фактором Египта была его военная мощь, которая обозначает коммерческий фактор правительства. Настоящая причина — наращивание военной мощи, приобретение или удержание собственности. Почти все воины были вызваны жадным желанием завладеть чужой собственностью, и этому способствовали коммерческие факторы правителей народов. Воины, которые Иегова повелел вести своему избранному народу, велись либо для исполнения Божьего суда над злодеями, либо для поддержания его доброго имени, и всегда велись во имя добра. Бог — даритель жизни, и у него есть полное право отнять ее, когда он видит в этом пользу. С другими дела обстоят иначе. Дьявольская организация ведет войны с эгоистичными и неправедными целями, создавая для этого огромную военную силу. Египет — название от греков и римлян. Древнееврейское название. Это Мизраим, означает ограждающий или заграждающий море, вероятно, имея в виду тот факт, что первый фараон повернул Нил в его русло с помощью насыпей. Это подтверждается словами, приписываемыми сатане. «Моя река, и я создал ее для себя».
Ис.
29.3 название происходит от еврейского слова «мазаматсама» и, по словам Дераструнга, означает нечто стесняющее, насыпь, осада, бедствие. Иногда еврейское слово «мазар» используется как название Египта.
СМ.
Ис. 19.6.37.25. Мих. 7.12. ПВ-заметка в англ.
Библии.
Рав, что означает «гордый», и это церковное название Египта, несомненно, из-за гордости, высокомерия и хвостовства по отношению к Богу.
П.С.
86.4. 88.11. Земля Хама — еще одно название, вероятно, из-за одного из сыновей Хама, которого звали Мизраим.
Муит.
10.6. В древние времена земля Египта была очень плодородной, особенно вдоль долины Нила. Ее продуктивность зависела от регулярного и ежегодного разлива реки Нил. Люди поклонялись реке, очевидно, потому что сатана использовал это средство, чтобы отвратить людей от истинного Бога и заставить их поверить, что их боги, главным из которых он был, приносят им благословение через реку Нил. Писание отмечает отсутствие дождя в Египте.
Град, молния и гром, вероятно, были неизвестны египтянам до тех пор, пока Господь не послал казни в то время, когда отправил туда Моисея.
Пор. 11.10.1.1. И простер Моисей жезл свой к небу. И Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую. И был град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее.
Исх.
9.23. 24. Необычайное явление огня, который, очевидно, был молнией, пробежавшей по земле, обратило внимание народа на то, что Иегова могучий Бог,
и сделала ему имя в народе. Жители Египта были поражены кожными болезнями, означающими плохое состояние крови. Таким образом, это означает плохое состояние из-за греха, поскольку жизнь находится в крови. Бог сказал своему народу, израильтянам, что если они будут усердны, будут слушать его голос и поступать правильно, то он не наложит на них ни одной из этих болезней, которые были в Египте. Исх 15:26, Втор 7:15, непослушание Богу навлечет на Израиль такие же страшные болезни, как и на египтян. Пор 28:27, 60, таким образом Бог учил свой народ, что только он обладает властью снимать грехи и несчастья. Египтяне были известны тем, что использовали коней. Кони же царю Соломону приводили из Египта колесницы, из Египта получаема и доставляема была за 600 сиклей серебра, а кон за 150. Три цар. 10:28-29. СМ также ЕС. 17:15. В первую очередь кони использовались в военных целях. Колесницы запрягались конями, а колесницы использовались для военных целей. Благодаря этому Египет стал великой военной державой, которая доминировала над всеми остальными народами. Из-за неправильного использования коней и из-за того, что это разрушает доверие к Иегове, он, Господь, говорит о конях не очень хорошо. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святаго Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Исайя 31:1-3. Недовольство Бога по поводу использования коней проявилось, когда он приказал Иосии убрать их и отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу пред входом в дом Господень близ комнат Нефан-Мелеха Евнуха, что в Фаруриме, колесницы же солнца жёг огнем. 4 цар. 23:11. Враги Израиля пришли с конями и боевыми колесницами, чтобы сразиться с народом Божьим. Но Господь сказал Иисусу, «Не бойся их, ибо завтра, около сего времени, я предам всех их на избиение сынам Израиля. Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем». Ис. Навь. 11:6. Перерезать жилы значит сковать коней и сделать их бесполезными. Давид сделал то же самое с конями сирийцев. 4 цар. 8:4. Не похоже, что слово «кон» может быть правильно применено к доктринам. Но в частности, кон символизирует войну, военную политику и военную пропаганду, а значит, вполне может представлять военную организацию. Еще одним доказательством того, что Египет был военной державой, является то, что египтяне ненавидели мирное занятие пастухов овец. Ибо мерзость для египтян всякий пастух овец. Быт 46:34. Хорошо известно, что люди или организации, использующие коней и военное снаряжение, мало интересуются мирным занятием пастуха. Это было впервые продемонстрировано египтянами, и Господь показал это в своем слове. Египтяне поклонялись дьяволу и исповедовали дьявольскую религию. Маги Египта были песцами или астрологами, которые чертили магические линии и круги и утверждали, что таким образом могут сообщить, что их невидимые боги определили относительно человека. Торговые или военные силы были подчинены дьявольской религии и исповедовали ее так же, как и политическая или правящая власть. Правители выступали против Иеговы и угнетали народ. С негодованием царь сказал Моисею, «Кто такой Господь Иегова, чтоб я послушался голоса его?» Исх 5. Два религия Египта, используемая дьяволом и противостоящая Иегове, показана следующими доказательствами из Писания. «Над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь Иегова». Исх 12:12. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. Быт 41:8. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его,
и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям». Исайя 19, 3 «И сокрушит статуи в Бирсамисе, что в земле египетской, и капище богов египетских сожжет огнем».
Иев
43, 13 «Таким образом, правящие факторы Египта состояли из царя и князей, религиозных профессоров, милитаристов и инженеров-строителей. Увидели ее Сару и князья фараоновы, и похвалили ее перед фараоном Кейджиевую. Это показывает, что у царя были свои политики, заботившиеся о его личных интересах. Об Иосифе, находившемся в Египте, сказано следующее. «Послал царь и разрешил его владетел народов, освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож князей, кейджевы его по своей душе, и старейшин его учил мудрости».
П.С.
104, 20, 22. В Египте была сделана особая провизия для распространителей религии. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон. Посему и не продали земли свои.
Быт.
47.22. В организации дьявола он позаботился о том, чтобы религионисты были особенно опекаемы и обеспечены. Дьявол всегда держал религию на видном месте и на первом плане. О военных силах сказано, что у фараона было большое количество колесниц, коней для запряжки этих колесниц и всадников.
Исх.
15.4. 14.7. 9. Седлайте коней и садитесь. Всадники, и становитесь в шлемах. Точите копья, облекайтесь в брони. Египет поднимается, как река Нила, садитесь на коней и мчитесь, колесницы, и выступайте, сильные эфиоплине и ливиене, вооруженные щитом и лидяне, держащие луки и натягивающие их.
Иев
46, 4, 8, 9 эфиоплине, ливийцы и лидяне были союзниками Египта, и их место жительства находилось на границе Египта. В доказательство того, что они были великими строителями и инженерами, написано следующее. «И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифу и Рамсес города для запасов».
Исх.
1.11. Именно в земле Египта были построены великие пирамиды и храмы, которые, без сомнения, были построены по приказу сатаны. Эти объединенные правящие силы Египта были надменными, властолюбивыми, виновными в крови, деспотичными, самонадеянными и богохульными.
Иак
21, 14, 15, из 19, 11, доказательства неопровержимы. Египет был организацией сатаны и доминирующим элементом. В видимой части этой организации была коммерческая власть, которая создавала и управляла армией в своих эгоистических целях и заставляла политиков выполнять приказы этого элемента. Религиозный элемент нации был дьявольским и обладал чудовищным влиянием на другие правящие факторы. И в этом случае явной целью было отвратить народ от Бога, развратить его и держать в подчинении дьяволу, которого в Египте особенно представлял царь фараон. Чтобы еще больше укрепить доказательства, Бог в своем слове определенно говорит, что Египет — это организация дракона или дьявола, созданная и организованная сатаной, который претендует на землю и все на ней для своих эгоистических целей. Так говорит Господь Бог. «Вот я на тебя, фараон-дьявол, царь египетский, большой крокодил, который... лежа среди рек своих, говоришь, «Мэ, река, и я создал ее для себя, пусть Иегова держит свои руки подальше».
Иезек
29. Три простой народ Египта находился в подчинении у правителей, как и сатана держит народы земли в подчинении себе с помощью правителей и через них. Простые люди не были так жестоки к израильтянам, как правители. Так и сегодня. Простые люди не так суровы к Божьему народу, как правящие. Сегодня финансовые владыки претендуют на природные ресурсы земли, которые Бог предназначил для людей. Они также утверждают, что правят и контролируют народ по праву Божьей воли. Египет был кабальным домом для Божьего народа, Израиля. Так и дьявольская организация держит в рабстве народы земли. Подзаголовок «Ассирия». Ассирия также была организацией дьявола. В ней проявились три элемента или управляющих фактора – религиозный, коммерческий и политический. Но на первый план выдвигается политическая религия или политическое правление или форма религии, используемая политиками. Под этим подразумевается, что политики, контролировавшие народ, принимали религию из соображений целесообразности. Пророческие книги Ионы и Наума посвящены исключительно Сирии и Ниневии, ее столице, и поразительно предсказывают состояние дьявольской организации, в которой политический класс будет в седле, примет ложную религию и будет следовать ей, поскольку сочтет ее целесообразной для осуществления политических целей. В этом политический фактор сильно и последовательно поддерживается коммерческой властью, гигантами, которые вместе с политиками становятся вождями стада религиозной системы. Пророческая запись об ассирийской мировой державе, похоже, ясно предсказывает состояние дьявольской организации, существующей в период подготовки и непосредственно перед великим конфликтом между организацией сатаны и организацией Бога. Иначе говоря, она предсказывает состояние, существующее на земле, когда приближается время установления Божьего Царства, которое является настоящим временем. Нимрод был главным человеком сатаны на земле. Он построил Вавилон и три других города в земле Синна и стал великим агитатором против мирно настроенных семитов, живших в Месопотамии. Ассур был одним из сыновей Сима, и, очевидно, он и его потомство заселили ту часть долины Месопотамии, которая лежит к северу от Вавилона. Ниневия была столицей Ассирии, и, согласно общей или авторизованной версии Библии, она была построена Ассуром. Точность этого перевода оспаривается многими, кто утверждает, что столицу, Ниневию, построил Нимрод. СМ. Бытие 10.11. Их утверждение не лишено оснований. Бытие 10.10 повествует о начале подвигов Нимрода. 6 по 20 стихи повествуют о сыновьях Хама, среди которых Нимрод был самым выдающимся. Не кажется разумным, чтобы в самом разгаре описания этой семьи оно прерывало непрерывность описания, вставляя утверждение о сыновьях Сима, которые упоминаются в той же главе, начиная с 22 стиха. Один из признанных авторитетов в области перевода хислоп с большой силой утверждает, что правильный перевод должен звучать следующим образом. «И он Нимрод, укрепившись после того, как построил Вавилон, и Ирех, и Аккад, и Хальни в земле Синар, и стал могущественным человеком на земле, вышел из той земли Синар и построил Ниневию, и город Рехавофер, и Калах». Заметка в Англ. Библии подтверждает этот вывод и гласит: «И вышел он, Нимрод, в Ассирию». Таким образом, весомым аргументом является то, что Нимрод расширил свои владения и увеличил свое могущество на земле, вторгшись в Ассирию и подчинив ее себе, и что он построил Ниневию в качестве своего столичного города. Один из пророков Господних называет землю Ассирии землей Нимрода. Мих 5.6, будучи столицей, Ниневия была официальной резиденцией правителя, которого называли царем Ниневии. Иона 3.6 — это был царский город второй мировой державы, а Вавилон стал столицей третьей мировой державы. Эти факты показывают, что Ассирия и ее главный город Ниневия были организацией сатаны-дьявола. Ниневия была городом или организацией огромной важности и называлась Ниневией, великим городом. И снова пророк говорит: «Ниневия же была город великий у Бога, на три дня ходьбы». Иона 1.2. 3.3 еврейский день пути, равный примерно 20 милям, означает, что окружность города составляла около 60 мил. Пророк говорит, что там было более 600 тысяч человек, 120 ной, которые не могли отличить правую руку от левой.
Это явно относится к младенцам и позволяет сделать вывод, что общее население города составляло от 600 до 1 000 000 человек. В Писании лев символизирует правителя. Поэтому свирепые львы символизируют суровых, жестоких и деспотичных правителей.
Будет
49-9. 10 такие правители или политические инструменты действуют эгоистично по указке могущественной коммерческой державы. А и злые дела прикрываются лицемерными религионистами. Описывая столицу Ниневию и ее правителей, пророк говорит: «Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их, лев, похищающий для насыщения щенков своих и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычей пещеры свои и логовище свои похищенным». Наум 2:11-12 в пророческой фразе здесь описана кампания жестоких политических правителей, которые эксплуатировали народ, чтобы прокормить себя и своих союзников в дьявольской организации. Очевидно, что эта запись пророка сделана для того, чтобы раскрыть преобладающий элемент этой части сатанинской организации. Затем Боб прямо заявил, что он против этой организации. Это лучшее доказательство того, что упомянутая там организация — это организация сатаны-дьявола. Наум 2:13 царь хвастался своей политической властью и тем, что у него была огромная политическая организация. Ибо он скажет: «Не все ли цари и политики князья мои?» Из 10:8 Ниневия была пронизана дьявольской религией и развращена ею. Вот доказательство того, что блудница — это дьявольская организация, особенно ее религиозная часть, которую дьявол использует для обольщения и отвращения людей от Иеговы и для того, чтобы заставить правителей и людей ходить во тьме и зле. Это за многие блудодеяния развратницы Ниневии, приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. Наум 3:4 дьявол, обращаясь к суевериям политических и коммерческих гигантов и правителей страны, соблазняет их и заставляет нацию находиться под его сатаны контролем. В наши дни существует множество свидетельств того, что и политики, и крупные финансисты обращаются к спиритическим медиумам и таким образом получают информацию от дьявола. Пока политики в Ниневии стояли у руля организации, коммерческий фактор играл свою роль. Ассирийская организация и особенно ее столица Ниневия отличалась своим торговым богатством. «Расхищите серебро, расхищите золото. Нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Наум 2:9 купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе. Но эта саранча рассеется и улетит». Наум 3:16 пусть читатель теперь представит себе нынешние торговые военные державы мира и увидит, как хорошо пророк давным-давно описал то же самое. Ассирия и ее столица были великой военной державой и сильно укреплены. Князья твои, правители или чиновники, как саранча, и военачальники твои, фельдмаршалы, или военачальники, как раи мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен. Последние сидят вокруг, готовые действовать по приказу своих хозяев. Наум 3:17 ассирийская армия, расположившаяся лагерем перед Иерусалимом, насчитывала около 200 воинов. Вероятно, их было гораздо больше, но известно, что 185 из них были убиты Господом за одну ночь. Царь Ассирии бросил вызов Иегове Богу и попытался отвратить от него даже посвященный Богом народ и побудил его перейти на сторону дьявола. Из 36:13-20 и таким образом была доказана ее военная сила и использование ее дьяволом. Ассирия и особенно Ниневия, ее столица, сатанинская организация, которой управляли политики, спекулянты, милитаристы и религионисты, была кровавой организацией, наживавшейся на других, лгавшей, чтобы обмануть, эксплуатировавшей и грабившей народ. Горе году кровей, весь он полон обмана и убийства, не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича
и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Наум 3.1. Два именно правители Ниневии породили самаритян, эту компанию религиозных гибридов, которые смешали язычество, дьявольскую религию с притворным и суеверным поклонением Иегове. Господь прямо называет их противниками своего народа, желающими объединиться с Божьим народом, называть себя именем Господа и в то же время исповедовать дьявольскую религию во имя Иеговы. «И пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали им, «Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему и ему приносим жертвы от Днея Сардана, царя сирийского, который перевел нас сюда». Ездра 4.1.3, когда избранный Богом народ отказался объединиться с ними. Эти лицемерные религионисты стали заклятыми врагами израильтян и преследовали их. Ездра 4.4.7, ассирийские правители привели этих пришельцев в Самарию, чтобы заселить эту землю и установить там религию дьявола, чтобы развратить своих соседей, иудеев. 4 Царств 17:24-29:3 великие земные организации, а именно Вавилон, Египет и Ассирия, все это организации сатаны, которые показывают его нечестивую организацию с разных точек зрения. Вавилон — это мать, и Иегова в своем слове представляет ее как великую блудницу и мать блудниц. Откр 17:1:5 дьявольская организация — это та, которая порождает все остальные организации, которые противостояли и продолжают противостоять Иегове Богу, принося поношение его имени и преследуя его помазанника. Именно дьявольская религия развратила политических правителей и коммерческих гигантов мира и настроила их против Иеговы. Слово Бога указывает, что когда придет время, политические и финансовые силы пробудятся и, узнав часть истины, возненавидят старую блудницу, сделают ее и все видимое из этой злой организации пустынным. Откр 17:1:17, 10:5-6. Таким образом, Ассирия особенно ярко представляет организацию дьявола в то время, когда политические правители господствуют над народами, работают вместе со своими коммерческими союзниками и под их руководством, поддерживают и отстаивают ложную религию и показывают, что так будет продолжаться до тех пор, пока не наступит катастрофа. Египет, будучи дьявольской организацией, особенно превозносит коммерческую часть, которая производит и поддерживает военную мощь, как преобладающую, в то время как политики и религионисты работают вместе, чтобы проводить свою политику. Вавилон является матерью всей нечестивой системы и представляет собой, прежде всего, организацию дьявола. Все, кто становится ее частью, принимают ее имя и обозначаются как Вавилон. Подзаголовок «Подделка». Изучающий пророчество обнаружит, что каждая часть великой Божьей организации была подделана и продублирована сатаной, насколько это было возможно. Очевидно, что целью сатаны во все времена было бросить вызов Иегове Богу, насмехаться и высмеивать его, опозорить и поносить его имя перед всем творением и отвратить все творения от великого Бога. Здесь будет интересно сравнить эти две цели. Подзаголовок «Истинный, всемогущий Бог. Он творец, отец и муж Сиона, и он свят». Сион — жена, символизирующая Божью организацию Сион. Мать. Жена, рождающая то, что свято и одобрено Иеговой. Семя. Помазанники Божьи, главным из которых является Иисус Христос для осуществления Божьих целей. Подзаголовок. Ложь. Сатана — ложный и мимический Бог. Создатель и отец Вавилона. Муж старой блудницы и отец нечестивых. Вавилон — жена, символизирующая организацию дьявола, мать организации сатаны, жена, блудница и мать блудниц. Семя. Помазанные правители сатаны, то есть те, кого он уполномочивает и использует для видимого управления своей злой организацией на земле, в особенности религиозные лидеры. Иоанна 8:42-44. В первом великом пророчестве Господь Иегова Бог сказал: «И вражду ненависти, неприязнь положу между тобою и сатаною, и между женою Божьей женой, его организацией, и между семенем твоим сатаны, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Будет 3:15, это пророчество должно исполниться, и сейчас оно исполняется. Но великая кульминация наступит не сейчас, а в будущем. Два семени сейчас развиваются и проявляются. Вражда не только существует, но и становится видна. Подзаголовок «Другой знак» и «Другое знамение явилось на небе». Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Откр. 12:3. Другое великое знамение или чудо, упомянутое в только что процитированном тексте, наблюдается в то же время, что и великое чудо или знамение, упомянутое в первом стихе той же главы. Первое знамение или чудо — это жена, готовая родить младенца мужеского пола. Второе — великий красный дракон, готовый пожать дитя мужеского пола. Оба знамения существовали задолго до этого, но оба явились в одно и то же время тем, кто наблюдал, как Иисус советовал им наблюдать. Матфея 24:42. Эти два великих знамения или чудо будут явлены после открытия небесного храма и будут явлены тем, кто посвящение Иегове и кто имеет привилегию быть приведенным в состояние храма. Храм был открыт на небе в 1918 году, и после этого времени истинные последователи Христа на земле увидели чудеса или знамения. Первая обязанность тех, кто видит эти знамения, обратить на них внимание своих собратьев-христиан, а затем рассказать об этих истинах всем, кто желает слушать. Эти знамения являются неопровержимым доказательством присутствия Господа и начала Его Царства, а также того, что противостоит Его Царству. Истина об этом приобретает жизненно важное значение для каждого, кто хочет знать истину. Многие исповедующие христиане не видят ни одного из великих знамений или чудес. Они не понимают, что у Иеговы Бога есть организация. Они не видят, что у дьявола есть организация, и поэтому считают неправильным говорить что-либо о сатане, его организации и агентствах, которые он использует. Очевидно, такие люди погрузились в сон или полукоматозное состояние и поэтому не бодрствуют, наблюдая за раскрытием божественного замысла. Иисус пророчествовал, что в это время на земле будет именно такой класс исповедующих христиан, и советует ему глазную мазью света, и истинно помажь глаза твои, чтобы видеть. Откр. 3:18. В противном случае им, очевидно, не разрешат войти в храм. То, что такое состояние вялости или теплоты исповедуемых христиан будет существовать в самые последние дни земной жизни Церкви, не вызывает сомнений, потому что так утверждал великий пророк Божий Иисус. Мы надеемся, что истина, изложенная здесь, поможет некоторым из таких вялых или спящих пробудиться и воспользоваться великими привилегиями, которые предоставил им Господь. Для тех, кто бодрствует и предан Господу, становится ясно, что первое великое знамение или чудо, описанное Господом Иисусом в вышеприведенных местах Писания, это Божья организация, знаменующая начало царствования Иисуса Христа. Также очевидно, что второе великое чудо и знамение — это организация дьявола, прилагающая всю свою силу и проявляющая всю свою порочность, чтобы уничтожить имя Божьей организации и навлечь дальнейшее поношение на имя Иеговы. То, что сатана начал создавать свою организацию во времена Немрода, ясно показывают доказательства, приведенные выше. Бог побудил записать в своем слове сведения о Вавилоне, Египте и Ассирии с целью помочь и просветить свой народ во время конца века, в котором мы сейчас находимся. Рим. 15:4-1. 10:11. Поэтому сейчас наступило Божье время для понимания значения этих записей, касающихся трех великих мировых держав, о которых говорилось выше.
не стоит говорить, что то, что здесь написано об этих мировых державах, это древняя история, к которой мы не имеем никакого отношения. Тот факт, что знамение или чудо открывается людям только после того, как Господь воздвигнет Сион в наши дни, доказывает, что сейчас наступило время, когда Бог хочет, чтобы его народ внимательно изучил эту древнюю историю и понял ее смысл. Эта история занимает видное место в божественных записях о Вавилоне, Египте и Ассирии, очевидно, для того, чтобы ученик мог увидеть отвратительность и нечестие дьявольской организации в то время и после того, как появится знамение или чудо большого красного дракона. Дьявол приложит все усилия, чтобы побудить многих неправильно понять то, что здесь написано, потому что это разоблачает его и его путь нечестия. Каждый вдумчивый человек должен ожидать именно этого. Методы сатаны всегда были и остаются мошенническими, отмеченными ложью и обманом. Он обманщик людей, клеветник всех, кто пытается поступать правильно, противник Бога и всякой праведности, и пожиратель всего, что могло бы принести честь имени Иеговы Бога. Сатана попытается внушить некоторым веру в то, что здесь написано, написано для того, чтобы вызвать восстание людей против соответствующих правительств земли. Это не является целью того, что здесь написано. Люди ничего не смогут добиться восстанием или революцией. Сейчас люди связаны по рукам и ногам и бессильны. Они находятся в полном рабстве у дьявола и его организации. У народа нет никакой возможности освободиться. Как израильтяне были в рабстве в Египте, так и сейчас все народы земли находятся в рабстве у дьявольской организации. Бог освободит их в свое благое время и способом, описанным в Писании и изложенным здесь. Единственная цель привлечения внимания к дьявольской организации заключается в том, чтобы люди бежали от нее и всецело обратились к Господу Богу, чтобы получить Его благословение. Массы человеческой расы находятся в рабстве у дьявольской организации, но они слепы к тому, что их держит. Несомненно, многие чиновники или правители земных государств искренне желают видеть лучшее положение среди людей. Такие люди прилагают много честных усилий, чтобы улучшить правительство и народ. Но пришло Божье время, когда народ и правители должны знать, что нет силы, которая может принести облегчение и благословение, кроме силы всемогущего Бога. Поэтому нам важно видеть и ценить Божью организацию и в то же время видеть и понимать силу и нечестие сатанинской организации. Подзаголовок. Нынешнее полномочие контроля. Самые сильные народы на земле сегодня совместно называют себя христианским миром, поскольку утверждают, что их религия — это христианская религия. Другие народы, которые не претендуют на поклонение Богу и Христу, но поклоняются идолам, называются язычниками. Существуют две великие организации — Божья и Сатанинская. К какой организации принадлежат народы земли сегодня? Конечно, все честные и справедливые люди хотели бы правильно решить этот вопрос, потому что речь идет о жизненном благополучии всех людей. Никому не выгодно ослеплять себя к истине. Пусть факты будут взвешены беспристрастно и честно, и тогда на этот вопрос можно будет ответить в соответствии с истиной. Религия народов, называемых христианским миром, утверждается как христианская. Но так ли это? Чтобы быть христианином, человек должен быть истинным последователем Иисуса Христа, признавать, почитать, поклоняться и повиноваться Иегове Богу. Он должен принимать Божье Слово как истину, потому что великий пророк Иисус Христос заявил, что Его Слово есть истина. Иоанна 17:17 большинство религиозных лидеров так называемого христианского мира сегодня отрицают истинность Библии и отрицают, что кровь Иисуса стала ценой выкупа за искупление человека от рабства, греха и смерти. Основа христианства — великая жертва выкупа Иисуса Христа. Другого средства спасения не существует, как ясно говорит Слово Божье. Диен. 4:12 Каждый модернистский проповедник на земле отрицает, что Бог создал человека совершенным, что он пал из-за греха, и что жертва Иисуса должна была обеспечить искупление для человека. И все же эти люди утверждают, что они христиане и являются лидерами религии христианства. В Божьей организации не может быть двух классов лидеров, потому что Бог не является автором путаницы. В христианском мире существует два и даже больше класса лидеров – модернисты и фундаменталисты, так называемые христианские ученые и другие. Фундаменталисты все без исключения учат, что каждый человек по своей природе имеет бессмертную душу, которая, следовательно, не может умереть, и что, когда наступает то, что называется смертью, душа продолжает жить либо в блаженстве, либо в муках. Это основано на лжи сатаны, а Иисус объявил его отцом лжи. Будет 3:4, Иоанн. 8:44 каждый лидер фундаменталистов отрицает, что кровь Иисуса была пролита, чтобы всякий человек мог получить возможность жить, и отрицает, что Бог даст каждому возможность получить такое облегчение и восстановление жизни на земле. Иисус Христос, чье имя принял христианский мир, повторил заповедь Отца «Не убивай» и конкретно применил эту заповедь ко всем истинным христианам. Он также учил, что человек, ненавидящий своего брата, является убийцей. Во время мировой войны практически все священнослужители, модернисты и фундаменталисты учили и внушали людям дух ненависти и призывали их убивать друг друга. В этой великой войне было две стороны – и священнослужители христианского мира, и вожди стад были примерно поровну разделены по разные стороны, но все они призывали убивать своих собратьев на противоположной стороне. Конечно, это не может быть духом Божьей организации. Иисус отказался иметь что-либо общее с политикой мира. Он был не от мира, хотя и жил в нем. Он победил мир и сказал всем своим последователям, что они должны победить мир. Иоанна 16:33. 8:23, 18:36, 38 причина, по которой он это сделал, заключалась и заключается в том, что сатана — невидимый правитель или бог мира. Иоанна 12:31, 14:30 его истинные ученики, уполномоченные учителя и представители Бога, сказали последователям Иисуса, что они — должны держаться отдельно от мира и посвятить себя тому, чтобы рассказывать правду о Божьем Царе и Его праведном Царстве. 2 Кор 6:17-18, Иак. 1:27. Кроме того, они учили, что тот, кто называет себя последователем Христа, а сам становится частью или другом мира, является прелюбодеем и врагом Божьим. Иак 4:4, 1 Иоанн, 2:15, все священнослужители всех деноминаций, как католических, так и протестантских, участвуют в мирском управлении и старательно стремятся контролировать политический элемент земных правительств под названием «христианский мир». Все они имеют отношение к развязыванию мировой войны. Такой курс противоречит Божьему устройству. Но кто-то скажет: разве христианская церковь не была организована Иисусом и его апостолами, и разве эти священнослужители все еще не придерживаются христианской церкви? Иисус и его апостолы действительно организовали христианскую церковь на земле, и в течение некоторого времени после этого организованное тело людей, называемых христианами, следовало учению Иисуса. Тогда церковь была чиста, и апостол говорит о ней как о чистой деве, обрученный Христу. 2 Кор 11:2. Позже эту организацию одолел сатана через свою организацию. Верно и то, что израильтяне приняли имя Бога Иеговы, были его народом завета и согласились исполнять его волю. Они были пророческим народом, предвещавшим христианский народ Божий. Из-за неверности израильтян Бог отнял у них свою благосклонность, и они ушли в плен в Вавилон. То, что произошло с этим народом, было пророческим и предсказало, что произойдет и что произошло с теми, кто контролирует организацию под названием «Христианская церковь». Много веков назад религия под названием «христианская религия», которая была организована, перестала быть истинной религией, потому что вожди и главное в ее стаде отпали и попали в плен к Вавилону, который является организацией дьявола. Причиной тому стала их неверность Богу и Христу. Поэтому сатана пересилил и развратил эту организацию и со временем стал управлять ею. Сатана ослепил людей и увлек их от истины Слова Божьего и от изучения его. И с тех пор организация является христианской только по названию, имея в своих рядах как хороших, честных людей, так и множество лицемеров. Но спрашивает другой, конечно, нельзя отрицать, что религия христианского мира придерживается имени Христа и Бога. Публично призывает имя Бога и Христа и публично молится Богу. И разве их религия не является истинной христианской религией? На это можно ответить, что метод сатаны всегда обманчив. Он побудил людей на заре человеческой истории лицемерно называть себя именем Господа. И с тех пор он делает это снова и снова. Будет 4:26 израильтяне были избранным Богом народом Завета. Они называли себя именем Господа. Но за их неверность Бог сказал им, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Из 29:13 Павел написал пророчество о времени, в котором мы сейчас живем, в котором он сказал, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, сила же его отрекшися». 2 Тим 3:1-5 «Как во времена Эноса люди лицемерили и называли себя именем Божьим быт». 4:26 «Как фарисеи и другие религиозные лидеры иудеев называли себя именем Божьим и лицемерили мат». 23:12-35 «Так и религионисты христианского мира лицемерят, потому что они утверждают, что являются Божьим народом, принимают имя Христа и называют себя христианами, но своими словами и действиями отрицают, что служат Богу и следуют за Христом. Таким образом, старая блудница, Вавилон, осквернила и развратила то, что называется организованным христианством. Сатана добился этого злого результата своим мошенничеством и обманом, отвратив людей от Иеговы. До того, как Господь пришел в свой храм, многие изучающие Писание верили и учили, что католическая система — это Вавилон и мать блудниц. В этом они заблуждались. Вавилон — это организация сатаны, которая порождает все злые организации. Вавилон, будучи блудницей и матерью блудниц, побуждает другие организации к блудодеянию. Когда ранняя церковь отпала от Бога, была соблазнена дьяволом и стала частью его организации, эта организация, называемая церковью, приняла имя матери, а также отца. Католическая церковь стала частью организации дьявола, а также протестантская церковь. Когда она отпала и объединилась с организацией сатаны, заключила с ним союз и тем самым стала виновной в прелюбодеянии. Лидеры как католической, так и протестантской системы были ослеплены и уведены во зло сатанинским мошенничеством и обманом. Как в католических, так и в протестантских церковных организациях были и есть честные и искренние люди, но они не смогли ходить в свете Христа, и поэтому сатана ослепил их в отношении истины. Многие из них взывают об облегчении, потому что они находятся в плену вавилонской или дьявольской организации, и Господь дал обещание, что в свое время они будут освобождены. Духовные лидеры христианского мира теперь приглашают на свои кафедры политиков и финансистов, чтобы те учили народ, прекрасно зная, что у таких потенциальных учителей нет ни понимания, ни веры в Бога и Иисуса Христа. Они также приветствуют на своих кафедрах еврейских раввинов, которые отрицают кровь Христа. Они также приглашают на свои кафедры учителей индуизма, буддистов и так называемых христианских ученых, а также всевозможных религиозных лидеров. И они говорят людям верить во все, что им нравится, потому что они могут быть спасены как одной религией, так и другой.
из-за их попыток следовать пути спасения, противоречащему провизии Господа Бога, возникла путаница во всех организованных системах так называемого христианства. Именно Вавилон – дьявольская организация, действующая через дьявольскую религию, привела политиков и правителей мира в лоно так называемой организованной религии и заставила этих правителей вступить в блуд с этой нечестивой системой. Отк. 11.8. Именно эта дьявольская организация под названием «Вавилон» раскрыла свои грязные объятия и приняла в свое лоно коммерческих гигантов, спекулянтов и торговцев земли и предложила им отведать ее незаконных деликатесов. Они стали главными в религиозном стаде. Отк. 18.3. Ир. 25.34. Таким образом, история древнего Вавилона ясно и пророчески предсказала современное религиозное состояние так называемого христианского мира или организованного христианства. Подзаголовок. Современный Египет. Сатанинская организация называется миром, потому что она состоит из невидимой и видимой частей, а страны и народы веками находились под контролем сатаны и поэтому являются частью мира. По этой причине в Писании он обозначается как злой мир, сатана-князь или бог этого мира. Иоанна 14.30, 2 Кор, 4, 3 и 4, Бог побудил записать историю древнего Египта как пророчество, предсказывающее условия, которые возникнут на земле во время пришествия Христа и его царства. Поэтому древний Египет особенно превозносил торговую и военную часть современной сатанинской организации. Иисус Христос был распят в этом мире, и поэтому в Писании это место названо Египтом. Отк. 11.8 – это еще одно доказательство того, что Египет был организацией сатаны, и что его организация все еще сохраняется на земле. Египет славился своим богатством и военной мощью. Богатство мира никогда не было столь велико, как сегодня, особенно в странах, называемых христианским миром. В христианском мире есть несколько миллионеров и миллиардеров, но есть и сотни миллионов нищих. Последних угнетают сверхбогатые, как угнетали бедняков в Древнем Египте. И именно коммерческие державы развязывают войны, а это, в свою очередь, открывает им путь к значительному увеличению материальных богатств. Все великие транспортные системы, все великие банки и финансовые институты, все световые и энергетические корпорации, все великие здания в городах, почти все земли, производящие продовольствие, и почти все материальные богатства современного мира принадлежат и контролируются великими коммерческими гигантами христианского мира. Все великие линкоры, подводные лодки, самолеты, взрывчатые вещества, пушки и другое оружие войны находятся в руках и владении богатых правительственных держав христианского мира. Является ли это огромное материальное богатство и эти орудия разрушения частью Божьей организации? Нуждается ли организация Иеговы Бога, главой которой является Христос, в таком оружии и орудиях разрушения? То, что все это принадлежит организации сатаны, настолько очевидно, что никто не должен сомневаться. Коммерческие гиганты земли сегодня принимают так называемую христианскую религию, потому что могут заплатить за нее цену и надеются таким образом спастись от тяжких наказаний, которые могут быть наложены на них за злодеяния. Благодаря мошеннической религии дьявола земные торговцы разбогатели и насладились многими лакомствами. Они платили за религиозную защиту и утешение. Но скоро наступит время, когда они проснутся и поймут, что были обмануты дьявольской организацией под названием «Вавилон» и особенно ее религиозной частью. Подзаголовок. Современная Ассирия. Древняя Ассирия представляла собой мощную политическую организацию, в которой политические правители были в авангарде. Однако огромную власть в действительности осуществляли коммерческие интересы. Политическая власть или ее представитель фактически являлись выразителями интересов коммерческой власти. Для исполнения указов правители были созданы и задействованы огромные военные организации.
Дьявольская религия служила камуфляжем для кровавых и жестоких операций этой организации. Это было сделано, как говорит пророк, за многие блудодения развратницы приятной наружности, искусной в чародении, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. Наум 3.4, так называемый христианский мир, это современная Ассирия, соответствующая ей настолько точно, что кажется несомненным, что Бог побудил запись о древней Ассирии сделать пророческим предсказанием состояния на земле в настоящее время. Сегодня политические деятели народов земли находятся в суете и произносят пышные речи о своей способности разрешить трудности мира и установить удовлетворительное состояние. За этими политическими правителями и ораторами стоят великие коммерческие факторы мира. Именно они обеспечивают мощные военные машины средствами для исполнения указов правителей. Как политический и финансовый элемент древней Ассирии принял религию дьявола того времени, так и религиозный элемент христианского мира сегодня активно поддерживает политические и финансовые факторы в мировой политике. Католики и протестанты, еврейские раввины – и все прочие одобренные религиозные деятели объединяются в восхвалении добродетелей современных правящих, властей и хвастаются способностью установить мир на земле и добрую волю среди людей. Древняя Ассирия была кровавой организацией. На современную Ассирию, иначе называемую христианским миром, приходится больше человеческой крови, чем на любой другой период мировой истории. В мировой войне миллионы людей лили свою кровь, и еще многие миллионы стали жертвами великих военных держав христианского мира. Древняя Ассирия была весь он полон омана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Наум 3.1 10 лет, последовавших за мировой войной, были отмечены разнообразными мошенническими и ложными схемами эксплуатации и ограбления народа. Фермер эксплуатировался и грабился по схемам финансистов, в которых два других правящих фактора оказывали помощь в совершении преступлений. Налоговое бремя было значительно увеличено, и многие люди потеряли свои дома и земли из-за непомерного и необоснованного налогового бремени, наложенного на их собственность для общественных улучшений. Государственные чиновники стали начальниками народа, вместо того, чтобы быть его слугами. Великие финансисты назначают политических кандидатов и позволяют народу пройти через форму голосования за них, а затем избирают тех, кого желает финансовая власть. Это особенно характерно для Америки. Великие финансовые институты контролируют поставки продовольствия и одежды, которые должны быть у народа для его содержания и поддержки. Материальное богатство никогда не было таким большим, как в современном христианском мире. Но этим богатством владеют немногие. Каждая страна ощетинилась пушками, военными кораблями, самолетами, взрывчаткой и другими средствами для уничтожения человеческой жизни. Политические правители заключают мирные пакты и тем самым заявляют, что объявляют войну вне закона. Но в то же время каждая страна христианского мира готовится к войне больше, чем когда-либо в прошлом. В этой политике политический элемент активно поддерживается коммерческим и религиозным. Религиозный элемент христианского мира, утверждая, что следует за Христом, отрицает его второе пришествие и его царство, а также отказывается слушать и повиноваться Слову Божьему. Духовенство и религиозные лидеры горды, надменны, хвастливы, ложно обвиняют тех, кто служит Богу, и презирают всех, кто усердно старается говорить людям истину во имя Господа Бога. Будучи фактором сатанинской организации, религионисты пользуются поддержкой других правящих факторов, поскольку последние считают это целесообразным. Павел написал пророчество, которое сбывается в этот самый день, как он и сказал: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшися. 2 Тим. 3.1.5. Таким образом, Вавилон, Египет и Ассирия представляют собой 3 элемента видимой организации сатаны. Впоследствии эти 3 правящих элемента проявлялись во всех последующих мировых державах. Медо-Персия, Греция и Рим последовали за ними в указанном порядке. Каждая из этих мировых держав исповедовала дьявольскую религию. Религия Древнего Рима называлась языческой. Со временем более сильные политические правители Рима приняли христианскую религию и перенесли в эту сформировавшуюся организацию многие обряды, практиковавшиеся язычниками. Рим стал великой военной державой, а его торговые, политические и религиозные интересы шли рука об руку, угнетая народ. Затем возникла Британская империя как могущественная мировая держава, и в ней 3 элемента — коммерческий, политический и религиозный — стали правящими факторами и продолжают править. Она тоже стала огромной коммерческой державой и великой, и жестокой военной силой, а религионисты составляют часть правительства. Конечно, нельзя сказать, что какая-либо из этих мировых держав является частью Божьей организации. Поскольку есть только 2 великие организации, эта империя должна быть обязательно сатанинской. Точно так же обстоит дело и с Америкой, где 3 элемента сатанинской организации управляют народом. Мировая война создала условия для формирования 8 мировой державы, то есть Лиги наций, и это было предсказано в пророчестве. Из 8:9-10:17:9-11 этот союз или пакт был создан политическим элементом при содействии и поддержке финансовых и военных факторов, а также при полной поддержке и одобрении религионистов христианского мира. Последние открыто заявили в 1919 году, что Лига наций представляет собой Божье царство на земле и заменяет его. Можно ли честно утверждать, что Лига наций представляет собой какую-либо часть Божьей организации? Если нет, то, несомненно, это организация сатаны. Подзаголовок «Против Бога». В 1914 году Иисус Христос был посажен Иеговой на свой престол. В том же году началась мировая война, и во время нее ненависть объединенного христианского мира проявилась ко всем, кто искренне служил Иегове Богу. Великий пророк Божий предсказал это состояние, когда сказал: «И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Мат 24:9. Именно в 1918 году все народы христианского мира, вовлеченные в мировую войну, открыто выражали и проявляли ненависть к тем, кто настаивал на служении Богу и рассказывал людям о Его грядущем царстве для их благословения. Этих смиренных последователей Христа привлекли к суду, судили по ложным обвинениям и лживым показаниям и несправедливо осудили. Многих посадили в тюрьму, других избили, третьих убили. И бросали в военные тюрьмы и жестоко обращались с ними за то, что они смиренно просили о привилегии служить Богу, говорить Его слово истины и повиноваться Его запрету не убивать. Такая ненависть могла быть выражена только сатанинской организацией и подстрекаема самим сатаной. Семя сатаны и семя жены были в то время выведены и явлены, и Иегова сказал, что между ними будет вражда, и что семя сатаны поразит пяту семени жены. Христос — это семя жены, а Его последние верные последователи на земле — это ноги Его, включая пяту. Это давно произнесенное пророчество начало исполняться в 1918 году. Другое великое чудо или знамение, явившееся после 1918 года тем, кто по благодати Божьей получил возможность видеть небесные вещи, и это жестокое. Виновная в крови организация сатаны, готовая пожрать Царство Божье,
представленное родившимся младенцем мужеского пола. Отк 12.1.4. Всем известно, что духовенство и религиозные лидеры так называемого христианского мира ненавидят и яростно выступают против тех, кто настойчиво говорит людям, что Иегова — Бог, что Христос — Царь, что Его Царство уже здесь, что Иегова посадил Его на свой престол, и что вскоре Он установит праведное правительство и уничтожит все зло. Дьявол ненавидит тех, кто верно представляет Иегову, и стремится пожать их. Духовенство и религиозные лидеры христианского мира также ненавидят их, потому что они исполняют волю своего отца, чьими детьми или семенем они являются. Иона 8:42-44 сатана сделал христианский мир частью Вавилона, и поэтому название «Вавилон» применимо к христианскому миру, потому что он принадлежит к организации сатаны. Через лжерелигионистов сатанинской организации политические и торговые правители земли были втянуты в эту злую систему. Господь дает понять, что они были обмануты, потому что говорит, что в свое время они пробудятся к истине, по крайней мере, в некоторой степени, и избавятся от этой мерзкой религиозной системы. Подзаголовок «Моральные условия». Домировые войны моральные условия на Земле были достаточно плохими, но все согласятся, что после мировой войны моральное врождение стало намного хуже. В государственных учреждениях царит огромная коррупция. Эксплуатация народа ведется нагло, общественная пресса полна сообщений о преступлениях и скандалах. Даже порок среди учащейся молодежи стал таким, что вызывает ужас и тревогу родителей. Многие честные люди присоединяются к попыткам запретить производство и употребление опьяняющих напитков, полагая, что таким образом они помогут нравственному состоянию народа. Факты же говорят о том, что дьявол воспользовался этой ситуацией, чтобы увеличить безнравственность и разврат. До мировой войны считалось, что мужчинам не подобает употреблять табак и спиртные напитки. После войны женщины употребляют табак и спиртные напитки даже более свободно, чем мужчины, и это распространяется даже на девочек и мальчиков в государственных школах. В связи с этими тревожными явлениями многие добрые люди сейчас искренне пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Должна же быть причина такого ужасного состояния. Причина есть, и великий пророк Господа Бога назвал ее, и она заключается в следующем. В 1914 году Иегова посадил своего царя на престол. П.С. 26. После этого на небе началась война, в которой Иисус Христос и его ангелы были на одной стороне против сатаны и его ангелов на другой стороне, в результате которой сатана был изгнан с неба. Отк. 12.7.9. Затем записано, что поскольку сатана был изгнан с неба, произошло великое ликование, и в то же время было объявлено: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его». Отк. 12.10. Затем пророк Божий сказал: «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Отк. 12.12. Таким образом, пророчество показывает, что дьявол теперь полностью посвящает свое внимание земным вещам. Живущие на земле — это те, кто управляет делами на земле. И во исполнение этого пророчества в настоящее время среди тех, кто управляет, царит замешательство и бедствие, и они не могут понять причину этого. Луки 21:26. Море в этом пророчестве представляет собой массу беспокойного человечества, состояние которого ухудшается с каждым днем. Это объясняет причину столь сильного морального вырождения за последние 10 лет. Есть неопровержимое доказательство того, что организация сатаны сейчас контролирует дело на земле. Великий пророк Божий предсказал это состояние, и оно теперь сбылось. Осуществляя свой хорошо продуманный план, сатана сейчас отчаянно пытается отвратить все народы земли от Иеговы Бога и вергнуть все человечество в пучину нечестия. Он знает, что кульминация уже близка, и поэтому совершает отчаянные поступки, связанные с разложением и развратом. Политики и коммерческие гиганты могут пытаться изменить условия. Духовенство может говорить о создании идеальных условий на Земле. А все вместе они могут заключать мирные пакты и заявлять, что обеспечит прочный мир. Но совместные усилия всех потерпят неудачу. Сейчас на Земле нет силы, способной исправить земные беды. Сатанинская организация контролирует ситуацию, а руки людей скованы. Есть много людей доброй воли, как в церковных деноминациях, так и вне их, которые совместными усилиями пытаются исправить нынешние условия. Но они не могут этого сделать. Есть средство, и оно совершенно. Это единственное средство. И очень важно, чтобы народы Земли получили возможность узнать, что это за средство. Предоставить такую информацию и является целью данной публикации. Очень важно, чтобы люди знали причину зла, прежде чем они смогут понять, как это зло можно искоренить. Когда мы видим, что представляет собой организация сатаны, насколько она жестока, злобна, сурова, кровава, безнравственна и могущественна, тогда мы начинаем понимать, что для ее уничтожения необходима более великая сила. Сразу же становится очевидным, что никакие человеческие силы не смогут достичь этой цели. Когда мы увидим, что так называемая христианская религия или организованное христианство поддерживает, помогает и содействует распространению этой дьявольской и деспотичной системы, тогда мы сможем понять, что так называемое организованное христианство — это не религия Бога, а религия дьявола. И мы сможем понять, что оно является частью дьявольской организации. Поэтому становится понятным, почему духовенство и религиозные лидеры сегодня выступают против истины, которую провозглашает сообщество смиренных христиан, известных как исследователи Библии. Никогда еще не было так важно, чтобы люди узнали правду. Сатана прилагает все свои усилия, чтобы не дать людям узнать истину. Многие правители обмануты и ослеплены сатаной, и народ также слеп к истине. Что же нужно сделать, чтобы народ узнал истину?